говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости этого часа. В Петербурге обнаружили одну из икон пропавших из Эрмитажа. На Украине подписан универсал национального единства. 5 человек стали жертвами ракетного обстрела с севера Израиля. В Санкт-Петербурге найдена одна из икон, пропажа которых на днях обнаружилась в Эрмитаже. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
Как сообщает информационное агентство, эта икона на дереве «Собор всех святых» в серебряной раме 1893 года, украшенная сапфирами, бирюзой, изумрудами и другими драгоценными камнями. Вес иконы около 3 килограммов. По одной из версий, сегодня днем 3 августа в милицию поступило сообщение, что в мусорном баке на улице Рылеева находится один из предметов, похищенных в Эрмитаже. По другой версии, после появления в прессе информации о краже, в правоохранительные органы обратился один из частных петербургских коллекционеров, который сообщил, что у него с начала 2000 года находится икона, очень похожая на одну из похищенных в Эрмитаже. Сейчас проводится ее опознание сотрудниками музея. Специалисты не исключают, что в ближайшее время руководство Эрмитажа обратится к общественности с просьбой передать им в таком же порядке предметы, которые числятся в списке пропавших экспонатов. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На Украине подписан универсал национального единства, документ, определяющий пути развития страны. Президент Виктор Ющенко и лидеры всех парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко, согласились с ключевыми пунктами универсала. Единственным государственным языком признан украинский, а вопрос о вступлении в НАТО будут решать граждане страны на референдуме. Виктор Ющенко предложил Верховной Раде утвердить на посту премьер-министра и лидера партии регионов Виктора Януковича. Голосование пройдет в пятницу. Говорит Виктор Ющенко.
Я звертаюсь до нации з розумінням.
Я призываю народ понять. Сегодня мы имеем уникальный шанс реализовать все то, о чем мы говорили на Майдане, о чем говорили каждый день. Привести оба берега Днепра, страну, к взаимопониманию.
До порозуміння.
Это был Виктор Ющенко. Посол США в Киеве Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон будет сотрудничать с любым новым правительством Украины, которая будет сформирована в ходе демократического процесса.
Только украинский народ решает, кто им будет управлять. И он высказался на выборах в марте. Депутаты Рады в течение нескольких месяцев создавали различные коалиции. Соединенные Штаты относятся к ситуации осторожно, не проявляя каких-либо предпочтений.
Сказал американский посол на пресс-конференции в Киеве. 5 человек погибли сегодня на севере Израиля, который снова подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. В самом Ливане, в приграничных с Израилем районах, продолжаются ожесточенные бои с боевиками Хизбаллах. Сегодня там погибли еще 2 израильских военнослужащих. Израильская авиация возобновила бомбардировки юга Ливана и южных пригородов Бейрута. Представитель Хизбаллах заявил, что ни о каком прекращении огня не может быть и речи, пока израильские войска не покинут Ливан. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр выразил надежду на скорое достижение согласованной позиции по тексту резолюции ООН, направленной на прекращение огня в Ливане. Выступая на пресс-конференции в Лондоне, Блэр отметил, что между членами международного сообщества остаются некоторые разногласия.
Невозможно урегулировать ближневосточный конфликт, обвиняя одну из сторон. Нельзя разрешить кризис одними заявлениями. Этого можно добиться только путем планомерных действий, включая прекращение огня, а затем и решение главной проблемы, которую составляет неспособность правительства Ливана взять под контроль всю территорию страны.
Сказал Тони Блэр.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу. С этим заявлением выступил командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид. А уходящий в отставку британский посол в Багдаде Уильям Петти считает, что гражданская война в Ираке более вероятна, чем переход к стабильной демократии. По мнению Петти, следующие 1,5 месяца будут решающими для судьбы Ирака. «Варшава сделает все возможное, чтобы ускорить вступление Грузии в НАТО», заявил президент Польши Лех Качинский на встрече с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. С подробностями Алексей Диковицкий.
Во время встречи в Варшаве президенты Польши и Грузии Лех Качинский и Михаил Саакашвили согласились, что вступление Грузии в НАТО улучшило бы отношения этой страны с Россией, что, по словам грузинского президента, имеет для Тбилиси большое значение. Лех Качинский отметил, что для Варшавы важно, чтобы Грузия, а также Украина, как можно скорее стали членами Североатлантического альянса, который польский президент назвал экспортером мира и стабилизации. Между тем, спикер польского сейма Марек Юрек, встречаясь с грузинским президентом, заявил, что Польша однозначно высказывается за сохранение территориальной целостности Грузии. «Мы должны помочь Грузии в выработке как можно более эффективного плана действий по европейской интеграции», заявил Марек Юрек. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Афганистане жертвами теракта стали по меньшей мере 20 человек, 13 ранены. Смертник взорвал заминированную машину в городе Кандагар на юге страны. Взрыв произошел, когда по дороге проезжала военная колонна НАТО. Судя по первым сообщениям, никто из военнослужащих не пострадал. Головинский суд Москвы признал законным этапирование Михаила Ходорковского в Читинскую область, где он отбывает наказание. Адвокаты бывшего главы ЮКОСа настаивали на том, что по закону он должен отбывать срок в одной из колоний недалеко от места жительства – Москвы. По словам адвоката Ходорковского Юрия Шмидта, решение, скорее всего, будет обжаловано в президиуме Мосгорсуда. Налоговые органы Узбекистана арестовали счета и активы совместного узбекско-американского предприятия по добыче золота. По данным Интерфакса, конфискована часть продукции, предназначенная для экспорта. Представители американской золотодобывающей компании «Ньюман» заявили, что выйдут из предприятий или оспорят претензии узбекских властей в международном арбитражном суде. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей программе участвует председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Дороганов. Мы поговорим сегодня на главную тему – это винный кризис. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 053, везде абонент Радио Свобода. Вы можете задать свои вопросы господину Драганову, ну а я пока начну. Валерий Гаврилович, вы что пьете, вино, водку?
Я, как правило, пью вино и очень люблю виски.
Ну и
иногда,
как?
Иногда есть я с большим удовольствием могу выпить рюмку перцовки, но лишь немного, поскольку она просто вкусна. А достичь такого легкого куража или такой легкой эйфории, как это было давно-давно в молодости, от водки, по-моему, возможности никакой нет. Поэтому вино – это абсолютное удовольствие. Но дело в том, что я винный человек, и я винодел, происхожу из винодельческой семьи. И вино с детства всегда на столе. Поэтому вино предпочитаю другим напиткам.
Ну и как, есть у вас что выпить сейчас? Старые запасы, небось?
Ну, видите ли, я, видимо, нахожусь в более выгодном положении. Я действительно, у меня запасы очень большие, тем более, что и прошлый урожай удался, а у меня очень много братьев, сестер. Мы семья виноградной Бессарабии, осенью пополняем свои запасы, свои погреба. Я не скажу, не могу похвастаться, что у меня есть погреб в Москве, но винный ящик достаточно плотно.
А как там с пестицидами?
А, все нормально.
Санитарный врач-то вас Геннадий, не атакует?
А Геннадий не Георгиевич, ведь его юрисдикция простирается на территорию России, а я промышленными поставками со своих виноградников не занимаюсь, поэтому в личный рюкзак уже что и кладе вожу. Уверяю вас, там все хорошо с пестицидами.
Валерий Георгиевич, ну вот я был вчера в такой известной сети Метро, да, три вида вина, которые худо-бедно можно назвать вином. Есть еще так называемое российское вино, ну, на мой взгляд, виноматериалы весьма такого сомнительного качества в пакетиках. Вот это все безобразие уже месяц продолжается, но если в интернет заглянуть на разные сайты, то там в ваш адрес, в адрес Думы, в адрес разных организаций любители вина, в общем, выражаются нецензурно. А в то же время вы говорите, что закон, который принимала Дума, это закон правильный, хороший, вот он никогда не будет дискредитирован. Какие у вас основания вот так говорить? Закон что, совсем не виноват в том безобразии, которое происходит вот в реальности?
Нет. Он абсолютно не виноват, поскольку закон, я считаю, по-прежнему правильный, своевременный. И это был ответ на вызов общества. И другое дело, что вопрос исполнения законов, и этого закона в частности, имеет, к сожалению, свои плохие последствия в силу неисполнения рядами его участников этого же закона. И неоднократно об этом говорилось, я готов еще раз адресатов затронуть, если можете. Начну с депутатов Государственной Думы. Закон был ровно год назад выпущен, президент его подписал, и мы начали напоминать бизнесу, правительству, всем заинтересованным лицам, организациям, причастным и непричастным, нужно адаптироваться в новых условиях, рынок вынужден измениться, и вот какие его должны были постигнуть изменения. Всего лишь 4 денатурирующие добавки вводились: керосин, бензин, битрекс, кротоновый альгидрид, если хотя бы 2 капли в этот стакан воды или в спирт и туда их поместить, то человеческий организм просто не выдерживает. Раньше таких добавок денатурирующих были десятки, а то и сотни. Отсюда полетная водка. Мы вывели из-под действия законов предприниматель без образования юридического лица. Абсурдно сегодня звучит из моих уст, что это надо было делать, и я тоже этому способствовал, поскольку компетенции комитетов наряду с экономической политикой и предпринимательством, малый бизнес и так далее.
Вот они и стонут сейчас, что вы их разорили.
Но я вам хочу сказать, что это рисковый бизнес, это бизнес, которые, но имеет свою специфику, и государство должно регулировать его в том числе и не очень популярными методами, поэтому эта часть бизнеса была выведена совсем не потому, что она не вызывает доверия или там недобросовестные участники, а всего лишь потому, что они ведут не в полном объеме бухгалтерскую отчетность и налоги по-другому платят. Да и сами-то они не являются производителями, и получая иногда добросовестно заблуждая тот или иной товар, продавая его в заведомо ненадлежащего качества.
Но для этого сертификация же есть, люди сертификат получают, настоящие, ненастоящие, а там уже должны разбираться контролирующие органы, правда?
Соглашусь, на этом точку поставлю, мы вот вывели их из-под действия.
В общем, изничтожили. Хорошо, давайте дальше доказывать, что закон хороший.
Да. Мы повысили в так называемый входной билет на этот рынок или ограничили его рядом условий, заменив не оправдавшуюся себя региональную акцизную политику в силу того, что конституционно-экономическое пространство было разорвано и появились очень много региональных правил, а войти той или иной водки на другую территорию было совершенно невозможно. И мы покончили с акцизными региональными складами и ввели новые условия. Новая акцизная марка – это уже не просто акциз, защита акциза, гарантия акциза, но главным образом электронный паспорт. На нее наносится информация, и, по сути дела, с этой информацией продукт живет, попадает с помощью ставшей уже пресловутой единой государственной системе учета контроля в руки государства, и здесь прослеживается монополия на информацию.
Ну а зачем каждую бутылку-то отслеживать? Это, знаете, так, учет и контроль при социализме, безумие такое. Надо. Вот эта система, она и сошла с ума, и не может работать.
Да я вас прошу, не надо, большевики не умели не только сочинить или придумать надлежащую экономику, они и ту уродливую, которую придумали, не могли учесть. И все это ленинские сказки и их последователи о том, что социализм учет, это не для нашего разговора, потому что наш учет базируется на автоматическом обработке любой капли спирта, вошедшей вот в эту систему учета.
Так вот она не работает, система-то.
Сама система работает. Правительство очень медленно вводило соответствующие нормативные акты, в результате чего она и давала сбои. Но, вы знаете, у меня такое предложение. Пусть правительство само самократично скажет, работает она или нет, а сегодня меня важно ответить на такой вопрос. Наряду с тем, что бизнес не торопился отстаивать свои интересы в судах, заявлять иски и требовать от правительства возмещения или от кого-то виноват возмещение убытков, правительство не торопилось по принципу, что все, что скажем, бизнес исполнит, и ошиблось, безусловно, не выпустило своевременно правовых актов, это субъективные причины и последствия. А есть еще очень одна серьезная объективная причина, которую средства массовой информации почему-то не замечают, но я готов вам вот что сообщить. 150 миллионов декалитров литров на рынке были фальшивыми. И сегодня эти миллионы литров не могут попасть на полки, потому что они не могут преодолеть эти барьеры.
Валерий Гаврилович, ну что ж вы, ну я выйти за пределы Москвы, все нормально продается. Мы Нет, продолжим а я после короткого да. объявления, у вас есть время подумать, пожалуйста.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Украинский политический кризис. Конец оранжевых надежд или шаг к сплочению нации. Тему обсуждаем с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Итак, в программе «Время гостей» Валерий Гадраганов, председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике. Так что, Валерий Гаврилович, вы считаете, что весь такой левый паленый алкоголь ушел куда-то и сидит там в засаде? Нет, он продается совершенно спокойно в коррумпированной экономике. Это все происходит, да, не на виду, да, не в крупных сетях, да, не в центре Москвы, но вполне нормально. Знаете, я вот в Московской области езжу сейчас не паленый, а просто вино, вот, которое было изъято, которая не промаркирована, которая портится сейчас на складах из-за неработающей системы, оно потихоньку продается в маленьких магазинах. И правильно, что оно там продается, потому что вот вы хотели в первой редакции закона вообще заставить уничтожать эти не маркированные бутылки. А надо было дать людям реализовать все это дело. А под... как деньги, знаете, одни вводят. Одни выводятся постепенно, другие вводятся. А так это какое-то безобразие получилось.
Дали такую возможность.
Ну как дали? Что ж вы дали? В один день все исчезло с полок.
Потерпите меня одну минуту.
Да, конечно, с удовольствием.
Спасибо большое. Итак, были определены сроки, в течение которых импортная продукция может ввозиться по старым маркам. И этот срок определялся 1 марта. А находящиеся в обороте отечественные продукты такого свойства могут до 1 июля также по старым маркам оборачиваться на рынке. Правительство опаздывало, как мы уже с вами знаем, с инструкциями. Бизнес ждал, три надежды были у бизнеса. Правительство проснется, на рынке депутаты дрогнут, отложат закон вовсе или вовсе его изменят. Ну и третья надежда не безосновательная, поскольку 60% этого хаотического, слабо развивающегося, отчасти убогого рынка, при том, что 40% это цивилизованный рынок, это криминализованный рынок до 60%. Они-то думали, что они по-прежнему скупят не только чиновников, но и контролеров, ну и, в общем, будут жить, как и жили. Этого не случилось. И тогда, подозревая, что все, в конце концов, сведется к тому, что случилось сейчас, я и мой первый заместитель, господин Медведев, внесли поправку, очень здравую поправку, она датируется январем месяцем, где было сказано, что мы предлагаем этот срок свести к другим датам. 1 марта перенести на 1 июля, а 1 июля, соответственно, на 1 января 2007 года. Правительство самонадеянно полагало, что этого не надо делать, и когда оставалось до указанного в законе срока переноса 3 дня, зачем же мне, я берегу свою репутацию, простите, ни к слову и ни к месту будет сказано, как и мои коллеги, и какой смысл мне добиваться принятия этого закона, когда сроки уже истекли не только принятия самого закона, но истекают сроки, когда он должен был работать.
А общественные нужды, репутация выше или общественные нужды?
А не, здесь к общественным нуждам это не имеет никакого отношения, потому что это был последний рычаг влияния и давления на правительство.
То есть оно должно было само сесть в лужу, да?
Нет, оно должно было дать положительный отзыв, чего оно не дало. И сегодня, я не думаю, думаешь, неспроста президент сегодня спрашивает с некоторых представителей правительства.
Ну, а они в отпуск уходят. Вон господин Фродков дал указание навести порядок и ушел в отпуск, и все.
Кстати,
нормально.
О господине Фродкове. Господин Фродков, как представитель правительства, несет ответственность не только за глобальные реформы, но и за социальные. Так вот, алкоголь это есть не только и не столько экономическая категория, сколько социальная, потому что 100 тысяч или 70 тысяч смертей это из этой же оперы. И его личное невнимание к этому вопросу, что он не потребовал от своих министров своевременного реагирования на запросы или постановления депутатов, это не просто не потому, что я хочу в очередной раз вот наше правительство упрекнуть. Это то, что не только я вижу. Так вот, эти сроки не были перенесены. Теперь случилось то, что случилось. Я очень сожалею, что это на самом деле это позор, на самом деле это ужасно, это нарушение прав опять реальных, прозрачных собственников, которые опять вне конкуренции. Раньше конкуренцию нарушали подпольное производство, сегодня конкуренция нарушила само, если
государство,
хотите...
Государство.
Я бы не стал обобщать.
Хорошо, это... чиновники, скажем мягче. Нерадивые чиновники.
Ну, давайте, да, власть действительно находится в, ну, в странном положении. Ну, так вот, оказывается, можно за считанные недели переналаживать ситуацию. Уже позавчера господин Жуков докладывает президенту страны и обещает ему в течение недели, полутора, отладить систему ЕГАИС. Может быть, но теперь уже у меня большие сомнения, потому что то, что правительство не могло сделать 7 месяцев, сможет ли он это сделать, оно это сделать за 2-3 недели, я не знаю. Но, во всяком случае, это неплохой знак тому, чтобы ситуацию все-таки поправить. И на самом деле...
Можно я уточню? Да. Вот эта система, единая государственная автоматизированная система ЕГАИС. Ее разработка была поручена структуре Федеральной службы безопасности под названием «Атлас» или «Атлас», не знаю, как правильно, тем не менее, вот такая структура. Без конкурса. Структура эта закрытая. Никто не знает, хороша она или плоха, но специалисты некоторые в области программного обеспечения опять же комментируют, что никакого опыта у нее нет, что здесь нужна была компания с мощностью типа Microsoft, чтобы такую сложную систему делать. И результат, собственно, предсказуем. Это вот этот провал, да, технологический провал. Плюс я бы заметил еще одну деталь вот этой работе, этой замечательной системы. Установка одного терминала стоит порядка 35 тысяч евро, считывающего. Значит, это выметание с рынка малых, а даже, наверное, и средних компаний. Ну и последняя, значит, сумма, которую будет получать вот эта система, да, подчиненная Федеральной службе безопасности, 239 миллионов долларов ежегодно. Вы знаете, обслуживание системы приносит и принесет ее разработчикам примерно 2000 долларов в год на один вложенный доллар. Знаете, за такие деньги по Марксу, ну, кто угодно будет драться просто как зверь. Вот я не понимаю, почему это такой интерес. Или наоборот, так сформулирован государственный интерес. Или наоборот, понимаю и думаю, поэтому так вяло идет борьба за то, чтобы отключить эту систему. Все понимают, что с чекистами бороться бессмысленно.
Знаете, вопрос борьбы с чекистами в повестку дня мою лично не входит. Более того, этот вопрос правительства и в законе эта система отнесена в компетенцию правительства, поскольку исполнение регулирования, это инструментарий, находится также в компетенции правительства. Сказать, что мы не знали об этом, безусловно, я не стану. Но я знаю о том, что 8-10 компаний в Министерстве экономики, Министерстве сельского хозяйства и в других министерствах причастных, а их 7, которые согласовывали этот закон, они там были ангажированы. Каким образом они там между собой соревновались? Соревновались ли вообще? Я не знаю.
А и разобраться нельзя? Депутатский запрос, расследование, посмотреть?
Безусловно, если эта система не заработает или будет работать плохо, мы будем разбираться. И я уверяю вас, что в сентябре-октябре эта тема не останется без внимания. Но хочу вам сказать о том, что, имея в виду поиск, может быть, не поиск, а анализ рынка, в том числе и на предмет виноватых, виновных, ответственных, мы вот что обнаружили. Большая часть бизнеса не торопилась и не торопится подключаться к этой системе.
Так дорого, наверное.
А вы знаете, что эксплуатация системы за счет бюджета происходит? Это была политическая, это была принципиальная позиция депутатов. Мы задали вопрос, ответ на который не получив, мы не приступили к формулированию второго чтения. А именно, единая система должна финансироваться из средств бюджета, и бюджет должен на себя взять издержки, в противном случае бизнес немедленно переложит их на потребителя. Это так.
Но цены растут.
А цены, не могу сказать, что они растут, вы имеете в виду на потребление?
Ну, на алкоголь в рознице они начали подниматься.
Я думаю,
не
что,
сильно, но поднимаются.
Я думаю, что это фактор тревоги рынка, его панического настроения, что, безусловно, не оправдывает моих ответов или кого бы то ни было. Но я думаю, что здесь больше это. Вы знаете, повестка дня одной заинтересованной стороны очень часто не совпадает с повесткой дня другой заинтересованной стороны. Я с вами согласен, вы подразумеваете, хотя прямо еще не сказали, что депутаты, они представители народа, они должны учитывать вот этот компромисс. И мы учитываем, мы понимаем, что прибыль прозрачных компаний, это в конце концов налоги, это в конце концов качественное питье, да?
Ну, потери-то бюджета громадные за этот месяц.
Они, кстати, эти потери связаны не с перебоями рынка, а опять-таки, не судите меня строго, но это уже просчитано отсутствием нелегальной продукции на рынке, потому что они не платили налоги, когда производили, но они вынуждены были оплачивать издержки, в том числе официальные, когда они появлялись на прилавках. Но на самом деле я с вами согласен, это можно посмотреть. Мы сейчас пытаемся, очень трудно применить методику, потому что большой процент нелегального обращения. Хочу вам сказать, что сегодняшний наш разговор, понятно, не первый, то есть не последний, и я думаю, что...
Но уж хочется надеяться.
Да, но думаю, что после того, как правительство вынужден признать, что опять президент обратил внимание на то, что правительство должно было давно само заметить. По крайней мере, эти меры должны сейчас стабилизировать рынок. Мне известно, что каждый день, едва ли не каждый час, идет конкретная, точечная проработка взаимодействия самой системы с правительством и бизнесом, и правительство помогает содействовать бизнесу начать эту работу. Одним из, на мой взгляд, правомерных, хотя и поздних шагов правительства нужно считать разрешение декларировать этот счет, эти данные автоматическим, ручным способом, так называемым. Он может быть на электронном носителе, он может быть на бумажном носителе. То есть, если раньше неподключение автоматически лишало возможность продолжать производство, то сегодня это не так.
Олег Григорьевич, а вот говорят слушатели, точнее пишут нам по пейджеру, лучше бы отключили, закрыли производство водки в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Это был бы действительно удар по черному производству.
А вы знаете, что мы сейчас проверяем? Вот вы меня сейчас тянете за язык. Я думаю, что я напрасно, как что называется, на это ловлюсь. Но раз уж рот открыл, тревожные идут сигналы с юга, то как раз там и не торопятся. И мы сейчас хотим понять, с чем это связано. потому что ряд предприятий является высокооснащенными. И намерены ли работать по тому закону? Наверное, намерены, раз у них производство, и ряд производств просто хорошие плательщики налогов, и нам известно об этом. Не думаю, что эта заминка связана с какими-то неожиданностями, там, например, не соответствовать требованиям закона.
Спасибо. В эфире «Радио Свобода» Валерий Дороганов, председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике. Мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей «Радио Свобода». А я напомню, что в 22 часа 3 августа в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Пессимизм и оптимизм в оценках Ирака. Хватит ли у «Газпрома» газа для Европы? Есть ли в грузинской прессе альтернативное мнение о ситуации в Абхазии? Эти темы в программе «Время и мир» в 22 часа. Повтором 2 часа ночи и в 10 утра в пятницу, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. С начала года в Чечне убиты 47 местных жителей и 45 похищены или пропали без вести. Такие данные привел правозащитный центр «Мемориал». В Санкт-Петербурге найдена одна из икон, пропажа которых на днях обнаружилась в Эрмитаже. Всего из Эрмитажа пропало более 200 экспонатов, в основном иконы и ювелирные изделия. На Украине подписан универсал национального единства, подписи под которым поставили президент и лидеры всех парламентских фракций, за исключением блока Юлии Тимошенко. Утром Виктор Ющенко внес в Верховную Раду кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала неприемлемыми условия содержания Михаила Ходорковского в колонии. По словам канцлера, власти Германии требуют от российских властей придерживаться международных стандартов прав человека. 5 человек погибли сегодня на севере Израиля, который снова подвергся ракетному обстрелу с территории Ливана. В самом Ливане, в приграничных с Израилем районах, продолжаются ожесточенные бои с боевиками Хизбаллах. Сегодня там погибли еще 2 израильских военнослужащих. В Ираке может начаться настоящая гражданская война, если не удастся прекратить междоусобицу, считает командующий американскими войсками в Ираке Джон Абизаид. Его мнение разделяет уходящий в отставку британский посол в Багдаде Уильям Петти. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько предприятий, принадлежащих бывшему уполномоченному президенту в Кадорском ущелье Эмзару Квициани, предводитель кадорских мятежников заподозрен еще и в сокрытии налогов. В Киргизии приговорены к смертной казни убийцы депутата парламента Тынычбека Акматбаева. Акматбаев и 2 его помощника были убиты 20 октября прошлого года в колонии под Бишкеком, куда они приехали с инспекцией.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей», ведет я Михаил Соколов. В передаче участвует председатель Комитета Государственной Думы России по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Дороганов. 8 800 222 12, пейджер 961 33 33, Петербург 053, абонент «Радио Свобода». Ну, нам активнее тут по пейджеру задают вопросы. Валерий интересуется, за что вы обидели косметическую продукцию. Кстати, вот я тоже видел сообщение, что закон о госрегулировании нуждается в новой редакции, из которой нужно убирать парфюмеров и фармацевтов, полагают представители «Опоры России». Это организация среднего бизнеса. Надо разделить спирт и водка отдельно, духи отдельно. Разное производство, реализация и назначение. Вот, кстати, Герман Греф считает, они уже за такие изменения, а вы, похоже, против, Олег Гаврилович?
А министр Греф поспешил. Герман Оскарович явно поспешил, потому как невозможно регулировать деятельность корпорации, а необходимо регулировать объекты. Объектом является оборот спирта и спиртосодержащей продукции, который может присутствовать в парфюмерии, в алкогольной продукции, мало ли еще где. Мы знаем, что этот продукт...
Ну, Бронцалов там спирт, конечно, разливал такое по канистрам, это правда, это я сам видел.
Так вот.
И разные там настойки, да, на боярышнике тоже в аптеках продаются, но уж как-то с парфюмерией... Вот
я не могу согласиться, что мы парфюмеров обидели. Намек на то, что апрель, май, июнь ознаменован такими жаркими дебатами. Зачем подключать к ЕГАИС? Ну, так я могу сообщить, напомнить, что депутаты пошли навстречу парфюмерам и вывели из-под регулирования гели, масла, кремы, аэрозольных упаковках и многое другое, и оставили только то, что на самом деле представляет собой явную жидкость. Мы...
А с духами тоже, да, думаете, французские духи пить будут?
Я не думаю. Я вообще не знаю, что будут пить, но там есть спирт, и этим все сказано. Но почему тройной одеколон должен подлежать контролю, а французские духи нет? На самом деле, я хочу сказать, что на сентябрь-октябрь такие консультации намечены, и мы будем углубляться не столько в эту часть, сколько в акцизную часть, потому что парфюмеры справедливо опасаются, что общая акцизная политика в отношении к продукции может способствовать удорожанию самого бизнеса. Но об этом мы будем говорить.
А вот, знаете, получилось ведь так, что пострадали те, кто дисциплинированно платил акцизы. Вот те, кто импортировал алкоголь, вино именно, в России с вином, знаете, с производством плоховато, так вот они-то платились на 100%. Никакого черного, так сказать, здесь вина не было. Ну, там можно придираться к качеству грузинского и молдавского, так сказать, этой жидкости, которая там разная была, но, тем не менее, а господин Онищенко как-то ее чохом всю упразднил, и хорошую, и плохую, так что тут уж сейчас-то нет этого вопроса. А акцизы платили, по-моему, и те все импортеры. А вы их так придушили. Я еще раз говорю, 35 тысяч за терминал, знаете, евро, это очень приличная сумма.
Это приличная сумма. Я не оправдываю в данном случае того, что случилось, несмотря на то, что большая часть продукции ввозилась нелегально. Но в данном случае мы говорим о легальном обороте.
Про нелегально это к таможне вопрос. Вы когда-то ей руководили. Там много всего интересного происходило с тех пор, как вы перестали быть руководителем таможни.
Увы, при мне было много безобразий.
После вас не было?
И я свое отборолся. Но вы знаете, к чему я пришел? Что либо таможенники, прокуроры, милиционеры и представители Лубянки не готовы к антикоррупционным кампаниям, либо экономика на разных этапах ее развития либо создает условия для такой борьбы, либо нет. Так вот, середина 90-х годов, а мне уж совсем не повезло, я перед дефолтами, в постдефолтный период руководил таможенной службой страны, практически помышлять об этом невозможно было. Что стала кровеносная система, банки не работали. Но, тем не менее, помнится мне на 2,5 миллиарда потенциальной упущенной выгоды государства в результате транснациональной контрабандной акции мы разработали довольно слаженно крупную операцию, в которой участвовали МВД, ФСБ и бывший генеральный прокурор Юрий Скуратов. Скуратов почему-то, будучи уверенным, что без премьер-министра ему не обойтись, видимо, запутаясь в принципах Монтескье, как мы помним, нам известный философ и правовед завещал принцип разделения в другом несколько виде. Но Скуратов одним словом написал письмо Евгению Максимовичу Примакову и поставил под сомнение, что такую акцию можно реализовать. Евгений Максимович прислушался к генеральному прокурору, о чем я искренне сожалел. И это я вам говорю как пример толерантности, способности властей в нужное время сосредоточиться или на стопроцентном совершенно бесполезном контроле, либо по принципу управления рисками уметь организовывать, готовить крупные операции и выявлять истинную преступность. Что происходит сегодня? Сегодня большая часть грязных денег либо отмыто, либо выведено в легальный оборот, не удалось ее там где-то отловить, и где-то она себя применила.
Ну и пусть все работает. Так теперь. Вот, куда нет, деваться-то?
Так я к этому веду. И пусть она себе работает. И она работала до тех пор, допустим, в том же алкогольном рынке, пока вот это вот угрожающие смерти, ухудшение здоровья, культура потребления и вообще деградация целых там семей, отдельных людей, чуть ли не поселков, не заставила власть ответить на этот вызов. Я вам скажу, что весьма драматично все это происходило. Только-только новая дума пришла четвертого созыва, и комитет образовался, я был избран председателем комитета, и мою компетенцию, этот сегмент рынка, попал. И я пришел нежданно-негаданно на конгресс алкогольных компаний, которые собрались с президентом отеля. Я обратился к ним своеобразно, я сказал, что необходим закон, рынок плохо развивается, рынок закрытый, большая часть криминала. Напишите сами закон. Неделю никто не отвечал, они не поверили мне. Я второй раз обратился к ним потом спустя с их представителем, сказал, мы действительно хотим, чтобы бизнес сам написал закон, потому что мы не сможем написать то, что мы не знаем. Мы не можем исследовать теневую часть так досконально. Вы знаете, какие процессы происходят внутри вас. И тогда был сформирован беспрецедентно большой экспертный совет, 180 человек. И самые разные представители разного бизнеса вошли туда. И априорное большинство, которое я за этим проследил, было обеспечено в экспертном совете, представители бизнеса сыграло свою позитивную роль. Уже не чиновники и политики диктовали волю, а бизнес доказывал. И мне кажется, что в этом есть и своя доля подавления такой коррупции или квазикоррупции, я не знаю, как ее назвать, когда мы вскрывали не следствие, а причины и условия. И почему-то мне до сих пор кажется, я уверен, что этот закон свою роль и свою миссию сыграет.
Ну да, хотели как лучше, получилось как всегда. Сергей из Петербурга нам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос Валерию Драганову.
Ну, такой компетентный у вас гость. Я вот, если позволите, по всем трем, так сказать, этим вот вина, минводы и парфюм. Ну, во-первых, вина. Сейчас в Питере появились, вот, по крайней мере, вот в магазин, в который я хожу, появилось очень интересное вина. Они, на них написано «Лозаннская долина», «Саперави». И написано, что это сделано в России с новыми акцизными марками. Но «Лозаннская долина» по цене 33 рубля за 0,7 литра. Ну, посмотрите, что там такое.
Виноматериал называется.
Да, я понимаю. Но пить это невозможно, это просто, извините, какая-то отрава. Вот. Все коньяки, которые вот раньше шли, я грешен, так сказать, люблю, так сказать, хороший коньяк, но все вот дагестанские коньяки, которые сейчас вот доступны, они оказались почему-то фальшивыми. Вот. По поводу вот минводы Боржоми. Ну вот я так вот, ну немножко так, есть у меня навыки всякие профессиональные, я вот так определил, что до этого источника в Боржоми, от магазина до источника в Боржоми, который тут у нас, это очевидно, это произрос там, это на территории Ленобласти, примерно машина идет, это «Газель», час, вот. Так что надо было бороться, вот, наверное, не с это самое, именно вот с этими ребятами, которые здесь у нас там что-то там смешивают с чем-то. И вот по поводу парфюма. Все-таки у нас национальная идея, по-моему, сейчас одна из национальных идей, кроме гламура, еще и спорт. Ну вот попробуйте спортсмену без туалетной воды, спиртосодержащей, вот отмыть вот это вот лицо, там, например, велосипедисту или кому-то. Или вот тяжелый больной человек, вот, например, лежит в палате, как ему, так сказать, это самое, извините, туалет ему сделать, так сказать, вот без таких вещей. А этого сейчас нету.
Вот так вот, видите, как вам? По всем позициям, Валерий, дали отпор.
Ну, я не думаю, что медицина...
Особенно по поводу поддельных напитков.
А я хочу вот как раз обратиться вот напрямую к прокуратуре и к милиции. Это ваши клиенты, поскольку 33 рубля продукт стоить не может. Один акциз до 30 рублей доходит. Поэтому, пожалуйста, проверьте, что там в Петербурге продается за такую цену. Даже в дореформенные времена на этом рынке считалось неприличным в 45 рублей цену определять.
Ну, так видите, люди-то какие-то берут, попадаются на это. Так что борьба за здоровье оборачивается, знаете, подрывом этого здоровья. Вот меня, знаете, что беспокоит? Вот то, что происходит такой значимый провал, да, в котором участвуют налоговая служба, таможенная служба, Федеральная служба безопасности с этими замечательными разработчиками и так далее. Ну, по опыту могу сказать, что вот люди ведь не будут наказаны. Все это сходит абсолютно с рук, и ну что, вот все разводят руками, вы разводите руками, наведем порядок. Там есть же вот какой-то федеральный центр учета и контроля, который не подтверждал заявки, которые поступали из регионов. Там таможенная служба не давала разъяснения по порядку перемаркировки. Если это все, знаете, перечислять, это пример полной недееспособности исполнительной власти. И я подозреваю, что из-за того, что исполнительная власть, она слилась и с судебной, и с законодательной в нечто такое единое под амофором, скажем так, Единой России. И никто никого реально не контролирует. Вот люди разводят руками и ничего сделать не могут. И премьер-министр уезжает в отпуск и дает поручение господину Жукову. Господин Жуков за неделю, как вы говорите, обещает навести порядок. Ну кто ж может обещать в такой ситуации за неделю навести порядок, кроме безответственного человека, хотя я к господину Жукову отношусь как к финансисту очень хорошо, например.
Все, что вы сказали, имеет бесспорно. Ну, нужно признать, что вы правильно говорите, но хотел бы не защититься, в качестве оппонента, если можно, вашего.
Пожалуйста.
Уже сегодня, когда рынок, к несчастью, лихорадит, потребляется не меньше, но здоровья смертей гораздо меньше. Хотя недавно господин Слепак из московского правительства сказал совершенно обратное. Он, цитируя его, сказал, что существенно ситуация ухудшилась.
Ну, может быть, в Москву подвезли этого алкоголя левого?
Я бы хотел знать, что такое существенное. Желательно объяснять все на цифрах, на фактах. Лучше, если эти факты будут не трагические.
Хотя, знаете, ситуация в каких-нибудь ресторанах, она действительно уже потрясает. Вот тут нам, кстати, пишет человек, может быть, вы накормите мою внучку, отец которой работает барменом в ресторане, уже несколько месяцев не получает зарплату. Ну, несколько месяцев вряд ли, а вот последний месяц может и не получать, поскольку торговать-то нечем.
Ну, я согласен
с нашим... Пивом разве что. Может, пивные компании это все пролоббировали?
Вот это вот мифическая роль пивных компаний, или алкогольных компаний, водочников, когда мы принимали, помните, закон об ограничении потребления, рекламы пива. Это все, поверьте, не более чем сказки. Хотя пивные компании, как и водочные компании, очень сильные лоббисты. Сумели же они, мы-то собирались эти законы принять гораздо раньше, как и алкогольный, так и пивной, сумели же они протянуть. А любая протяжка – это... предложение прибыли или сверхприбыли. Но, кажется, я не ответил на вопрос.
По парфюмерии вам опять сказали, да, это там было в вопросе.
Я могу еще раз повторить, что сентябрь-октябрь – это продолжение консультации с парфюмерами. Угу. Да, вот что я хотел сказать. Вы говорили о том, перечисляя ряд явных недостатков и уже известных фактов, что кто-то что-то не представил, не профинансировал, не уточнил, не разъяснил. Я не думаю. Более того, я уверен, что палата в сентябре-октябре обязательно рассмотрит этот вопрос. Во всяком случае, я к этому готовлюсь. 20 числа я буду докладывать председателю Государственной Думы Грызлову. Именно 20 августа. По совокупности всех проблем, существовавших за этот период. Это будет не просто там, арифметический там, счет и анализ рынка. Мы обязательно сосредоточимся на последствиях. И уж, конечно, мы свое отношение к отдельным чиновникам правительства, отдельным министерствам скажем. Ну, например, сегодня я еще раз могу в очередной раз удивиться. До сих пор правительство не определили орган, ответственный за эту сферу.
А, по-моему, все перепихивают вот в такой ситуации чиновники, никто не хочет заниматься провальным делом.
Да, но кто-то должен взять на себя ответственность. Я-то полагаю, что Министерство экономики, коль скоро оно выступало жестким противником нерыночных мер, а Минсельхоз поддерживал другую, другую политику, либо должен идти был до конца, либо отдать все Минсельхозу, и пусть тогда Минсельхоз как правительственный орган свои интересы пытается провести через депутатов. Не факт,
Валерий Георгиевич, а знаете, чем кончится? Создадут какой-нибудь специальный комитет по алкогольной промышленности. Вот чиновничество-то разрастается, и всякие новые создаются службы. Вот создадут федеральную алкогольную службу. И, как пишет нам Владимир, будет вот так. Самый доходный вид российского бизнеса – административный рэкет. С этих позиций следует рассматривать винную реформу.
Но у меня есть предложение. Не торопитесь сказать «нет». Рынок, этот рынок нуждается не только в государственном регулировании, я об этом говорил, и вы меня вытерпели, что называется, но и в саморегулировании. И я вам хочу сказать, несмотря на нарицательность некоторых суждений, этот рынок имеют очень мощные саморегулирующие организации, особенно та его часть, которая работает легально. Так вот, как бы вы посмотрели на то, чтобы была создана не государственная компания, как вы ее назвали, а некая национальная компания, которая, хотя и будет с государством работать, ведь в конце концов государство должно принимать нормативные акты, но без которой государство не сможет принять то или иное решение. Вы сейчас скажете, ну, они там сольются еще в каком-то экстазе.
Их и денег с других возьмут.
Но мы с вами можем бесконечно по этому поводу страдать. Но, согласитесь, вот этот вот общественный характер вот этой вот организации, ее саморегулирующий характер, наконец, незакрытая корпорация... Это все же лучше, чем...
А туда будут принимать только членов вашей партии «Единая Россия»?
А мы же должности, как вы уже помните, не делим и не получаем, и не предлагаем. Вот Александр Дмитриевич Жуков, блистательный, на мой взгляд, депутат, я думаю, он вошел уже в историю российского парламентаризма, пожалуй, и все. Так что тут упрек, по-моему, не по адресу.
Давайте мы слушателя еще подключим. Яков из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Я, слушая господина Драганова, как и других господ из Думы, Совета Федерации, все у меня возникает вопрос. Все наши законы, они безымянны. Ну, их же кто-то инициирует, и кто-то их пишет. Не пора ли Думе вместе с Советом Федерации выступить с инициативой, персонифицировать эти законы? Там закон Иванова, мы будем знать, кого ругать. Закон Петрова, закон Драганова. Ну, то есть ответственность должна быть. Вот тот, кто принял соответствующие законы, там 212, их можно перечислять очень долго.
Ну, идея понятна. Валерий Георгиевич, готовы идея вы правильная. Этот закон взять как закон Драганова? Алкогольный? На себя. Да, алкогольный. Да, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Да, да, но... В истории он останется как закон, который внесло правительство, но действительно я могу смело сказать, что я имею к нему больше отношения, чем правительство, потому что он переработан на 90%. Тот первый вариант, который мы получили от правительства, от него не осталось ничего. Но, между прочим, это хорошо, когда закон входит одним и выходит совершенно с другим лицом.
Ну, правильно, хорошо, конечно, по крайней мере, то вино, которое не было распродано, его не стали утилизировать и выливать. Это уже неплохо. Давайте еще один вопрос. Николай из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Я вот звоню с Ростовской области, да. Хочу сказать по ситуации, которая, не знаю, как там в крупных городах, да, но у нас в Ростовской области происходит свиноводочное изделие. Вообще, они исчезли просто из магазинов, полностью исчезли. Не знаю, как в крупных. Может, там и бизнесу под силу такие нагрузки нести, чтобы производить такой бизнес. Но у нас таких, что сейчас подпольная водка расцветает полным.
Да, вот самогонку-то будут гнать, наверное, Валерий Гаврилович.
А мы самогон ведь разрешили в этом законе гнать. Единственное, что мы запретили при этом не продавать его кому бы то ни было, а потреблять самим. А, Так уж случилось, что в комитете, кроме алкогольного закона, весьма сложного, скандального, и горный бизнес тоже, и реклама, и везде скандалы,
так вы все госрегулируете, увлеклись как-то, все регулируете, регулируете.
А как же быть, это ведь разрешенное зло, если хотите.
Ну, это, знаете, вот законы спускаются сверху и противоречат во многих случаях здравому смыслу, а поскольку оппозиция хилая, и с одной стороны у вас, у вашей «Единой России» слева, так, собственно, и получается вот так. Вот что сначала оппозиции, понаделаете, да. А потом начинаете переделывать.
Оппозиции надо было все ниже и ниже спуститься до проблем общества, которое в 90-х годов жило нелегко, и поэтому оппозиции нет в Думе.
Ну, 96% эфира у «Единой России» — это тоже неплохо, правда? Так что вы не жалуете оппозицию.
А вы знаете, я ведь с нынешней оппозицией, я не знаю, кого вы имеете в виду, с коммунистами я работал в правительстве Рыжкова, Павлова и отчасти Гайдара Ельцина. Потом, во времена Гайдара Ельцина, были другие министры, я тоже с ними работал.
Либералы, да.
Либералы. Потом появилось Отечество, Единая Россия. Вы знаете, вопрос об оппозиционности, это вопрос о том, что она предлагает, какие конкретные меры. Мне помнится замечательное предложение по образованию и военной реформе СПС в Третьей Думе.
Ну, половину этих предложений-то приняли, теперь их сокращают все-таки службу воинскую так что, до года, так что частично они своего добились.
Нет, я знаете, о чем говорю? Я о том, что тогда оппозиция, когда хотела микрофон, тогда и брала. Вот она, взяв тогда микрофон, сказала, что это их идея. А между тем, это не совсем так. Но я не сторонник вот такого публичного дележа идей. Мне кажется, важно, кто их воплощает. Сегодня «Единая Россия» воплощает не только и не столько идеи наших оппозиционеров Третьей Думы или нынешней Четвертой, сколько свои идеи. Они заложены в портфеле Государственной Думы. Вот, скажем, очередной не очень простой закон об ограничении капитала, иностранного капитала в активах русских компаний. Вот я убежденный демократ и рыночник, но я вам хочу сказать, что умные люди, в том числе и крупные компании, понимают, что слово «ограничение» им ничем не угрожает. Просто будут разыграны правила, когда General Motors или Siemens будут знать, в какие стратегические отрасли они попадут.
Ну, знаете, это зависит от списка. Один, может быть, список 100 предприятий или отраслей, а может быть, 2000.
А
и
вот
этого списка-то нет до сих пор.
А я вам хочу сказать, что
борьба
депутаты,
идет.
Депутаты за уведомительный метод разрешения этого вопроса, а не за комиссии закрытые, которые будут принимать решения. Да,
а лучше
нет.
Закрытый список, что можно, а что нельзя.
Очень хорошо, но главное, чтобы он в законе был. Да, законе. Закрытый список.
Вот беда этого алкогольного закона ведь в том, что там надо было еще кучу всяких постановлений принимать. Закон-то не прямого действия оказался.
Закон все-таки оказался довольно-таки, он прямого действия, во многом прямого действия, там, где речь идет, скажем, о здоровье человека или о том, как попасть на этот рынок. Он прямого действия. Будет 10 миллионов установок капитала, пожалуйста. Будет зарегистрировано оборудование, пожалуйста. Лицензию получишь, пожалуйста. Предприниматели без образования юридического лица, увы, нельзя. Региональные власти занимаются контролем розницы. Вот сейчас появился мой проект по монополии на сырье. Критикуют его, но все понимают, что одно звено в цепи алкогольного, контроля на алкоголе, оно неупорядочено. Именно та капля спирта, которая производится, и на нее нельзя наклеить марку. То есть
слушатели вам пишут, верните государственную монополию на алкоголь.
Никогда в таком виде, как это было в Советском Союзе, вообще не думайте, что это панацея. И вообще все разговоры о том, что в Советском Союзе чуть ли не 30% наполнялось от алкоголя, это неправда. 13% едва ли. Но я государственную монополию понимаю не как скупку государством частной компании. Этого делать ни в коем случае нельзя.
Но это же происходит.
Нет, 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 этого не происходит.
Ну,
и этого не произойдет.
В нефтяном секторе
нет,
точно.
Нет, я про алкоголь. А как усиление государственного регулирования за конкретной частью.
Это что вы к чиновнику ходили с барашком в бумажке?
Нет. Вы знаете, как в Германии трактуется монополия? Как поддержка производителя спирта в дальних районах Германии, которая не имеет рынка сырья, и поэтому государство берет это как бы себе. Именно это мы сделаем, если дойдет до ума этот закон и будет выпущен, когда некая компания получит от других компаний, частных в том числе, цифру, какой объем они на рынок сырья хотят принести. И его учтет. И больше ничего.
Ну что ж, я думаю, что мы еще поговорим с Валерием Драгановым об экономических проблемах России в какой-нибудь из следующих передач. А я только отмечу, что когда общество трезвеет, это производит интересные политические результаты. Дважды это уже было в России, в 1917 и в 1991 году. Ну что ж, и я напомню слушателям Радио Свобода, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Дмитрий Волчек. Главная тема выпуска: президент Украины сделал выбор, правительство возглавит Виктор Янукович, обнародован доклад о положении жителей Чечни. С вами прощается Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.